Глава 18. Посредник в заказных убийствах в бандитском районе жить не хотел. Выбрал вполне себе приличный, с регулярными патрулями стражников, которые, как он считал, берегут его покой. Просчитался. Когда я появился в его спальне, ничем они ему не помогли. Болтать с живым посредником я счел бессмысленным. Не удивлюсь, если он давал божественную клятву заказчику помалкивать о его личности. Серьезный заказчик вполне может такого потребовать. Так что он бы увиливал, зря тратя мое время. К чему, если я и так не собирался оставлять его в живых, чтобы он не мог предупредить заказчика о том, что я теперь знаю о его личности? У меня было несколько подозреваемых в этом заказе, и я вовсе не удивился, когда выяснилось, что деньги за мою смерть уплатил один из трех так называемых наследников клана. Тех самых, кому разъяренный из-за смерти сына глава клана Раскат Грома обещал место клан-лидера за мое убийство. Хандар, Янвер и Валер. Хандар уже мертв, а Валер, гляди-ка, с мечтой стать клан-лидером не расстался. Амбициозный парень. Я вообще уважаю людей с мечтой. Когда человеку очень чего-то хочется, он и работает намного усерднее. Но никак не могу согласиться с планами этого поганца возвыситься за мой счет. Так что придется прервать полет его мечты о лидерстве в клане на самом старте. Но не в эту ночь. Вначале нужно перехватить с болтуном и как следует разговорить какого-нибудь кланового слугу Раската Грома, который все про всех знает. Не лезь же в огромное здание наобум, не зная, где апартаменты этого честолюбивого молодого человека. Так-то я там был, конечно, но подозреваю, что после и моего визита, и визита Белекаса там очень многое изменилось, и меры охраны в том числе совсем другие. Вот слуга мне хоть немного об этом расскажет. Потратил еще час на разговор с призраком посредника. Такие типы очень много всего знают, что полезно в моих планах контроля криминального мира. Треть столицы уже находится под моими ставленниками, и жить там теперь намного безопаснее, чем раньше. Никаких наркотиков, по крайней мере, там никому не предлагают. Не зря с ним столько беседовал, узнал удивительную вещь. Оба клана, занимавшиеся наркоторговлей в столице, звездопад и землетрясения, вылетев из первой десятки, стремительно опускались на самое дно, утратив всякую осторожность. Призрак сообщил мне, что производством портального наркотика они теперь занимаются прямо в столице. В престижнейшем районе Терминал теперь есть две крупные нарколаборатории, и что глава клана землетрясения, который был против этого, при загадочных обстоятельствах погиб примерно неделю назад. Вот это новости. При этом никаких сомнений у посредника в этой информации не было. Ему рассказал об этом знакомый крупный бандит, занимающийся торговлей портальным наркотиком. В рамках беседы, в которой уговаривал его тоже включиться в этот бизнес. Мол, как удобно стало, не надо ждать новых поставок издалека, которые в последнее время несколько раз прерывались. Теперь все делается прямо на месте. Ну да, прерывались, я сам был тому причиной. Но устроить нарколаборатории прямо в столице, под носом у других влиятельных кланов, рядом с их детьми, они точно будут в полном шоке по этому поводу. Хороший я устроил удар по наркоторговцам, заставив начать употреблять собственный товар. Всю осторожность потеряли напрочь. Первая мысль — отправиться прямо сейчас туда и сжечь обе лаборатории. Но тут же решил, что в этом нет никакого смысла. Для меня это прекрасный шанс окончательно разобраться с обоими кланами, и уже не своими руками. Вряд ли король будет в восторге, узнав, что прямо в столице творится такое безобразие. Производство наркотиков и торговля ими — это еще и очень большие деньги, которые проходят мимо носа короля. Сам он таким бизнесом вряд ли решит заняться, понимая негативные последствия для королевства. По крайней мере, пока Маркон, что живет при нем, не успел полностью его себе подчинить. Но такие крупные неподконтрольные денежные обороты прямо у него под носом точно должны его взбесить. Поджог лаборатории не решит вопрос. Наркоторговцы сами потушат пожар и восстановят лаборатории. А вот если люди короля узнают об этом и нагрянут с обыском, то вот такой вариант проблему решить может, как бы не навсегда, конкретно с наркоторговлей двух этих кланов, которые из-за этого меня самого бесят. Возвращался в наше клановое поместье, думая о том, как передать королю эту новость. Снова подкинуть письмо в королевский корпус стражей? Как бы не нарваться на того, кто покрывает торговлю портальным наркотиком? Вряд ли столь масштабный бизнес ведется без прикрытия со стороны такой важной структуры. Только встревожу производителя наркотика и все же заставлю их перенести производство в другое место. Воспользоваться дружбой с сыном главы столичной стражи и выйти с этой информацией на него? Но чиновник такого уровня и такого профиля практически наверняка имеет свой процент с любого крупного криминала в городе. Это правда жизни. И если наркоторговцы из двух крупных кланов ему еще вдруг не платят, то он использует информацию от своего сына сугубо для того, чтобы это исправить и смочить свой клювик и в этом бизнесе, а не чтобы принимать меры против них. Я уже почти добрался до места, когда в голову пришла очень даже неплохая идея. Лорд Жарден занимается не тем профилем, чтобы быть вовлеченным в такие дела в столице. И наверняка захочет выслужиться перед королем с важными новостями. Или еще лучше принц Мартин. Вот кто точно не возьмет деньги за покровительство от наркоторговцев. Отлично, так и сделаю. Корнелл, столица Аргента. Новоиспеченный граф Даркнейский был несколько смущен порученной ему братом миссией, но понимал, что идея неплохая и для клана будет полезна, так что сразу поутру и отправился выполнять задание. Связанных наемников посадили на лошадей, и Корнелл взял с собой также скалу и бритера, чтобы за ними присматривали в дороге. Он бы и сам справился, но графу такое занятие не по чину. Надо блюсти свой титул, иначе его и отобрать могут, если решат, что твое поведение его порочит. Пить без меры, ходить по борделям, драться можно было без проблем для титула, а вот выполнять работу низших сословий на такое уже смотрели очень плохо. Граф Даркнейский. Корнелл все никак не мог привыкнуть к тому, что из эсквайра стал графом. Конечно, ему хотелось однажды получить серьезный титул, а не оставаться на всю жизнь эсквайром. В смутных мечтах он надеялся лет через 5-10 оказать какое-то содействие короне и получить титул барона. Но потом однажды его внезапно разбудил Эйсон, и в тот же день король сделал его графом. Он так и не побыл бароном. Сразу в графы. Вот так. Даже Эйсон, став женихом королевской племянницы, какое-то время побыл бароном, прежде чем превратиться в графа. И это не говоря о его многочисленных заслугах в войне с Эссерией. Как у брата это вообще получается? Он словно вихрь ворвался в их сонную порядочную жизнь и потащил всех за собой к высотам, которые раньше казались совершенно недостижимыми для членов провинциального захудалого клана. Дорога заняла не очень много времени. Клан Лучи Льда был расположен неподалеку. Их клановое заклинание было интересным. Долетевший до противника кусок льда внезапно отращивал множество острых ледяных колючек во все стороны. Броню не пробьет, но если окажется около лица или незащищенных частей тела, то убить вполне может. Сам клан был сейчас во второй сотне рейтинга и готовился перейти в первую. Всю эту информацию для Корнелла минут за 10 добыл Аркош. Он создал целую сеть посредников и экспертов, к которым можно было обратиться за вознаграждение почти по любому вопросу. Он же по коммуникационному порталу и назначил встречу с руководителями Лучей Льда на это утро, сказав, что граф Даркнейский, заместитель клан-лидера Дерзких, привезет им важную информацию по поводу недавнего убийства одного из членов клана. Не мудрено, что Корнелла там уже ждали. Но, пометуя указания Эйсона, большой паузы между назначением встречи и выездом он не делал. Мало ли кто-то в клане не хочет, чтобы остальные узнали о том, как и почему погиб один из них. Всякое бывает. Возможен и сговор с убийцами. Поэтому нельзя дать времени на то, чтобы кто-то мог попытаться его перехватить по дороге. Скала и бритер остались с пленниками снаружи. Корнелл один вошел внутрь вслед за заместителем патриарха бароном Эхенгом. По этикету так положено. Заместителя клан-лидера встречать должен максимум заместитель клан-лидера, никак не выше, а можно и ниже, если встреча назначена совсем уж внезапно. Достигнув места и проходя внутрь, Корнел с удовольствием думал, что Эйсон очень хорошо развернулся. Вот их клан формально намного ниже лучей льда, только в 4-й сотне иерархии. Но у них и клановое здание больше, и магический барьер более высокого качества. И в этом клане зам-клан-лидера барона у них граф. А ведь еще есть только что открытая Академия магии дерзких, которая тоже резко будет поднимать их статус. Надо ж было такое придумать, Корнеллу бы и в голову это не пришло. Его ждали в зале совещаний клана на 2-м этаже. Это максимально учтивый прием со стороны хозяев. Вокруг овального стола стояли 12 человек в возрасте. Младше 40 никого не было, а клан-лидеру было вообще под 60. Корнел еще раз вспомнил его имя — Зектор. Надо бы не позабыть, а то будет неудобно. Маг 12-го уровня. Поздоровавшись со всеми, Корнел сказал: «На днях мы частично поймали, частично перебили наемников, которые были посланы убить моего брата, клан-лидера дерзких Эйсона, графа Эригарского. Брат сумел выяснить, что месяц назад эти же наемники убили члена вашего клана, мага Хеккера. Это более тяжелое преступление, чем попытка убийства, поэтому он поручил передать убийц вам для справедливого разбирательства».
«Вам стал известен заказчик убийства Хеккера?»
«Да. Приказ был отдан заместителем клан-лидера клана Сшибающих с ног. Подтвердить мы это не сможем. Тот, кого допрашивали, умер под пытками. Просто вам для информации». Члены клана обменялись такими взглядами, что Корнел понял, информация не стала для них неожиданной. Что-то такое они и предполагали. Похоже, точно один из основных вариантов, что они рассматривали.
«И что мы вам должны за это?»
— спросил Зектор. «Ничего. Это простая любезность с нашей стороны. Есть только одна просьба — держать все это в тайне. Мы еще не успели отомстить заказчику этого преступления в отношении нашего клана. Не хотелось бы его спугнуть». Разумеется, и сам Корнел, и руководство клана Лучи Льда понимали, что клан теперь серьезно должен дерзким. То, что Эйсон не предъявил счет к оплате сейчас, означало, что он сможет сделать это позже, в любой удобный для него момент. И лучам льда, скорее всего, придется его платить, если они не захотят заполучить сомнительную репутацию клана, не помнящего оказанного ему добра.
Эйсон, столица Бельбы.
Вчера 2 дуэли за один день, а сегодня снова тишина. Зато вечером Элор снова отправился подслушивать на новое заседание Совета 10. На всякий случай я напомнил ему, что о бдительности забывать нельзя. Если получилось один раз, это не означает, что во второй раз будет легче.
Наоборот, ты же не знаешь, не засек ли тебя какой-нибудь артефакт во время прошлой вылазки. Не все они тут же поднимают тревогу, если полученные данные неоднозначны. И те, кто с ними работает, не всегда к ним внимательно относятся. А потом кто-нибудь проверит, увидит странности и поднимет тревогу. И меры безопасности тут же резко усилят. А тут ты появишься привыкший, что все уже отработано с проникновением.
Понял, Эйсон. Очень серьезно к этому отношусь и приму все меры безопасности, которым ты меня обучил. Заверил меня Элор. Вернулся он, как и в прошлый раз, около 11 часов вечера. Собрались втроем. В общем так, они там все в ярости, что ты опрокинул их планы по этим 3 дуэлям. «Их можно понять», — перебил его Джоан, любовно погладив меня по плечу. Элор улыбнулся, глядя на нас, и продолжил. «Но сдаваться они, естественно, не намерены. Поручили искать новых дуэлянтов и новые способы дуэлей. Интересно, они сами понимают, что делают меня сильнее за счет этих новых и новых дуэлей? В мои руки попадают такие лакомые трофеи?» «Похоже, они считают, что это того стоит. Главное, однажды добиться нужного результата. По разговорам понятен их настрой. Если все же удастся тебя убить и начать после этого кошмарить делегацию Аргента, уничтожая ее членов на дуэли десятками, роняя репутацию невесты и династии Бельбы, то все вложения окупятся», — с серьезным видом ответил Элор. Я задумчиво кивнул. «Можно понять ярость членов Совета 10.
Всего один человек отделяет их от такой желанной цели — сохранения нелегально полученной власти над целой страной. И еще одна новость. Их главный сообщил, что все готово для атаки на тебя с помощью проклятия. Но артефакт гранд-мага от слабых проклятий еще не готов. Опять перебил его Джоан со встревоженным видом.
«Это да. Аркуш отчитывается дважды в день о том, как идет работа над ним», — пожал я плечами. «Говорит, что гранд-маг обещает ему, что вот-вот все доделает. Мол, хочет, чтобы все работало безукоризненно, поэтому еще чуть-чуть нужно подождать».
«Вот-вот и чуть-чуть тебя от смерти не спасут», — нервничала Джоан.
«Ну да, так мне ее не успокоить». Я отправился с докладом к наследному принцу, а то и так поздно. Изложил Мартону все, что сообщил Элор, а в конце добавил. И была там еще одна тема у них, очень неприятная для меня, как для подданного Аргента. И я сделал паузу, чтобы посильнее заинтересовать наследного принца. Вот для меня и появилась прекрасная возможность подкинуть полученную от посредника информацию о производстве наркотиков в столице напрямую к королевским ушам. Сказать наследнику почти то же самое, что и самому королю. Так и поступлю.
«Какое?» — не на шутку заинтересовался наследный принц, как я и рассчитывал.
«Они же сейчас с Аргентом очень интересуются в связи со всем происходящим. Так вот, обсуждали, что в столице у нас бардак. Их агенты выяснили, что два очень крупных столичных клана не просто практически монополизировали торговлю портальным наркотиком столицы, но и устроили нарколаборатории прямо в своих клановых зданиях в квартале Терминал. Принц аж покраснел от негодования. Вдвойне обидно, что такое безобразие происходит у его отца под носом, и что иностранцы об этом узнали и высмеивают Аргент. Но, в принципе, мои ожидания оправдались».
«Какие это кланы?»
«Звездопад и землетрясение».
«Так... Отец что-то говорил, что с ними какой-то непорядок, и они даже вылетели из первой десятки рейтинга из-за этого. Но вот такое... Монополия на торговлю портальным наркотиком, лаборатории прямо в клановом районе, куда смотрит городская стража. Упс. Прости меня, друг Рабыш, но, кажется, твоему отцу может крупно достаться на орехи от короля. Впрочем, с этим я поделать ничего не могу. Если он не брал взятки от наркоторговцев, выкрутится».
«Куда смотрит королевский корпус стражей?» — продолжал неистовствовать принц. Глаза его сверкнули, он сказал: «Ступайте, граф. Очень благодарен за собранную информацию. Она весьма полезна не только в наших делах здесь, в Бельбе». На следующее утро идти на фуршет было волнующе. Мы же точно знали, что там уже будет и убийца с проклятием. Артефакта, защищающего от слабых проклятий, пока что у меня не было. И ни идти не вариант. Вчерашним вечером меня на официальных мероприятиях не было. Хоть иногда надо появляться, а то в Совете Десяти заподозрят, что мы знаем об их замысле. Джоан так волновалась за меня, что я даже предложил ей остаться сегодня в апартаментах. На что она возмутилась.
«Да ты что? Я же в два раза больше волноваться буду тогда».
«Ну, тоже верно. Опасность, которую только представляешь, кажется страшнее, чем та, с которой приходится непосредственно иметь дело. Голова ничем не занята, и воображение работает на полную катушку. Но близко ко мне не подходи, хорошо? Я хочу проверить, сработает ли хоть один из артефактов пассивной защиты, когда меня атакуют. На всякий случай, конечно, буду готов в последний момент увернуться от укола. Но хотелось бы, чтобы все увидели, что на меня устроили очередное покушение. Пусть история разойдется по стране, раз Совет Десяти так боится недовольства народа попытками меня убить. Для максимального эффекта покушение должно выглядеть достаточно ярко. И раз уж, возможно, мне придется уворачиваться, то тебя не должно быть рядом, чтобы игла в тебя не прилетела вместо меня». Определенная надежда на защитный артефакт работы древних, что мне достались после дуэли с Старгласом, была. Вдруг они способны отличить иглы с проклятиями от игл без проклятий. Так-то просто иглы, которыми в меня по моей просьбе швырялся Элор, никакой реакции артефактов не вызвали. То ли они чувствуют, что царапина от них для меня не опасна, то ли способны просчитать мои размышления по этому поводу, что это всего лишь тренировка.
Использовать против меня проклятие, относительно неопасное, наподобие болтуна, толку тоже никакого. Артефакты могут оказаться способны в этом достаточно разбираться, чтобы не пожелать отреагировать. А швыряться в меня иглами с опасными проклятиями я и Лора не просил. Ну его нафиг, а вдруг оцарапаюсь? Это тогда будет глупость эпических масштабов. Истории потом бабушки по всему миру будут рассказывать на ночь своим внукам.
Это было в тот год, дети, когда Эйсон, граф Оригарский, погиб от собственной руки, заразив себя смертельно опасным проклятием.
Ну и к каским демонам такие проверки? Джоан неохотно согласилась проболтать весь фуршет с женой Мартона и ее фрейлинами. Но только при условии, что и Лор будет поблизости от меня. Ну да, очень сомнительно, что его можно взять таким вот проклятием. Даже попади в него вместо меня игла, он потом просто обратится в бесплотное состояние, и проклятие пропадет вместе с исчезнувшей плотью.